Мы читаем книгу «Зоар Лаам», глава Тольдот, 51 пункт, со строчки «Малхут». Книгу можно скачать на сайте Каббала Лаам, вопросы задавать на сайте Каббала Лаам, kab.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому уроку, будут заданы в прямом эфире. Чудеса секретов Торы, в то время, когда человек учит с любовью и внутренним чувством, и несмотря на то, что не понимает ясным пониманием, в любом случае поднимают они всю его суть и привлекают к нему свет. Рав Кук, Свята Торы.
Это то, что есть у нас при изучении книги Зоар, как написано во многих местах. Если мы находимся в этом мире, и у нас нет никакого ощущения разума, чтобы уловить эти духовные понятия, то есть механизм, который называется книга Зоар. Это не просто книга. Буквы, предложения, которые мы видим. Когда мы на них смотрим, мы не понимаем, в общем, о чем они говорят. Но мы при чтении книги, мы задействуем особый механизм, который продвигает нас к тому, чтобы понять его, почувствовать его. Это то чудесное свойство, которое есть в этом сочинении. Поэтому мы должны во время изучения все время стараться, чтобы книга подействовала на нас, чтобы свет, заложенный в ней, все время не сходил бы на нас, как вода, чтобы очистить нас, и чтобы мы поняли, о чем идет речь на духовных ступенях, чтобы мы почувствовали бы это и включили бы в себя и стали бы людьми. Пожалуйста.
51 пункт со строчки «Малхут». «Малхут, включенная в свойство милосердия, называется 40-м годом. Это свет Малхут, облачающийся в кли Зерампина, в его Атерет Йесод. А кли самой Малхут, то есть 50-й год, отсутствует, то есть оно недостойно облачения света. Поэтому телу, происходящему от Малхут, тоже недостает своего свойства Малхут и остается пустой в нем, без облачения света. И знай, что она — та кость, которую называют костью позвоночника, и она зовется Бетуэль коварным. А называется он коварным по той причине, что исходит от Малхут свойство суда, неподслащенное свойством милосердия, и не способен поэтому насладиться мохин, исходящими от бины. В силу этого не выносит вкуса пищи. Однако он скрывает свою сущность от свойства суда, говоря, что он наслаждается наравне с остальными костями тела. Но он коварен, поскольку он на самом деле не наслаждается, а то, что он скрывает свою сущность, лишь за тем, чтобы не повредить остальному телу. Ведь если бы ощущалась сущность его, был бы нанесен вред всему телу, и мохин ушли бы из всего тела из-за него. Змей, соблазнивший Хаву, Еву, отведать от древа познания, обманул, сказав: «Умереть не умрете». То есть скрыл Малхут свойство суда, приводящего к смерти. Таким образом, и змей, и кость позвоночника, оба они коварны в одном. Они скрывают наличие Малхут, свойства суда. А то, что уподобляют его голове змея, а не самому змею, это именно так, поскольку обманное действие и скрытие наличия Малхут, свойства суда, осуществляется только в голове змея. Ибо после того, как он соблазнил отведать от древа познания, сказали о нем: «Это сатана, это злое начало, и это ангел смерти». Так что змей совращает себя и тем самым становится после греха ангелом смерти, который, опускаясь, раскрывает над человеком малхут, свойство суда. И света жизни уходят от него, и он умирает. И это действие змея находится в хвосте его. И Зоар говорит об этом, пригибает голову и бьет хвостом. И выявляется, что сила, скрытие свойства суда, находится в голове змея, а сила раскрытия свойства суда находится в хвосте змея. Потому-то и говорится здесь о голове змея. Итак, разъяснилось, что такое кость позвоночника и почему она не выносит вкуса пищи, почему она коварна и почему она подобна голове змея.
Мы видим, что так много функций есть у этого змея, и все эти функции назначены на то, чтобы раскрыть святость. Суд и милосердие, корни их, они раскрываются в голове змея, в его хвосте, и действие его, желание получать, и эгоизм на самом худшем уровне. Без этих действий мы не можем подняться. И раскрытие зла нам необходимо, то есть раскрытие суда. Без этого как мы вообще поднимемся и захотим чего-то? И также раскрытие рахамим. Это тоже происходит через змея. Посмотрите, какая особая роль есть у этого ангела.
Поскольку не выносит вкуса пищи и не гниет в могиле. Тогда как получение мохин от средней линии приводит к разложению тела в прахе. Но эта кость не выносит мохин и не наслаждается ими, а наслаждается лишь мохин от гар-дегар, которые будут светить в конце исправления, и потому она не разлагается в могиле. 52 пункт. Кость позвоночника коварна и берет свое начало в мире коварства, в Падан-Араме. И тем более, злое начало коварно, то есть голова змея, то есть злое начало и ангел смерти. Дочь Бетуэля-Арамейца — это коварная кость позвоночника из Падан-Арама, то есть пришедшего из коварного мира от пары коварных обманщиков. Падна-де-Тура — это пара валов, так же, как и Падан-Арам означает пару коварных обманщиков. Сестра Лавана — это сестра коварного злого начала. Падан-Арам — это место, от которого вскармливается и питается тело, и оно состоит из двух малхут. Когда тело идет прямым путем, то для него скрыто там малхут, свойство суда. И только малхут, свойство милосердия, раскрывается над ним. И это выглядит обманом, когда это место покрыто свойством суда, и тело получает мохин, как будто совершенно не включает малхут, свойство суда. Когда же тело, гуф, не идет прямым путем, тогда это место раскрывает над ним малхут, свойство суда, и все мохин уходят от него. И это тоже выглядит обманом, так как эти мохин, облаченные в клибины тела, должны были остаться в нем. Ведь испортилось только клималхут, а не клибины. Но вследствие присоединения свойства милосердия к суду, происходящее до этого, которое смешивает бину и малхут вместе между собой, уходит мохин, также и из клибины. Таким образом, здесь есть пара обманщиков. Первый обман — от подслащенной Малхут, а второй обман — от раскрытия Малхут свойства суда. Мы уже изучали, что вначале, когда был негодяем, грешащим в этом мире, звали его Лот. В будущем, когда перестанет быть таким негодяем, как в начале, и будет похож на того, кто умылся и очистился от скверны, то будет называться Лаваном. Так или иначе, не устраняется злое начало из мира. 56 пункт. Чем же отличается этот мир от того времени, если и тогда будет злое начало,
если оно не отменяется?
Сказано: «Откликнулся ему Творец и зачала». Выходит, Творец сам пробуждает в то время злое начало. Творец пробуждает злое начало лишь в мере того, насколько оно нужно для зевуга, но не на все время, чтобы не было оно всегда с человеком, как сейчас, когда оно всегда находится с человеком, и люди грешат из-за него. Пробуждение злого начала лишь на время зевуга будет пробуждением Творца.
Он сразу входит под власть Рахамим и включается в зевук.
Сказано: «И удалю каменное сердце, левый эвен, и дам вам сердце из плоти». Сердце из плоти — сердце, умножающее плоть, а не что-либо другое, только для рождения сыновей. «Я дам вам», то есть Творец сам пробудет злое начало на время зевуга. 57 пункт. Злое начало нужно миру, подобно тому, как миру нужен дождь. Ведь если бы не злое начало, не было бы радости от учебы в мире. Но не будет тогда негодяй таким, как ранее, дабы грешить в силу него. «Моя святая гора» — это сердце, в котором находится жилище злого начала. Доброе сердце — это структура тела и души. И потому сказано: «Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, ибо сердце — суть всего». 58 пункт. Две структуры тела — печень и сердце. Печень и сердце — это самые важные части тела с его различными органами. Важнейшая часть головы — мозг, но у тела их две — печень и сердце. «И толкались сыновья в утробе ее» — это мозг и сердце, структура тела. Заголовок: «И толкались сыновья в утробе ее». 59 пункт. Сердце и печень толкались, поскольку было устранено злое начало из сердца. «И толкались» означает, что была сокрушена сила самых важных частей тела, поскольку было устранено злое начало. И Гуф, тело, сказала тогда: «Если так, зачем же я и для чего создана?» И тотчас и пошла вопросить Бога. 63 пункт. «А Яков дал похлебку из чечевицы». Что такое чечевица? Круглая чечевица подобна сфере, которая охватывает мир, не отклоняющийся от своего пути. И также человек, даже когда будет у него все благо и совершенство, все-таки не изменится естественное желание людей к еде и питью.
Есть вопросы пока? Тут есть вещи, которые я не думаю, что мы должны так особенно говорить о них. Как вот эти толкаются сыновья, говорится о том, что человек находится в духовном развитии. И эти сыновья — это доброе и злое начало, это Яков и Исав, которые толкаются в утробе, и человек начинает ощущать себя неуютно и не знает, куда обращаться со справедливостью, где она находится. И это развитие, это рождение новой ступени, которая не может родиться иначе, как через схватки родовые, путаницу. Как сейчас мы проходим во всем человечестве вот эти такие родовые схватки нового человечества? Это и мы говорили как о частном человеке, что из тьмы выясняют свет, из света, как сказано, из Циона выйдет Тора. Цион — это Яция, выход. И еще, еще. А то, что мы говорили прежде, это то, как Малхут связывается с Рампином, чтобы уподобиться Бине, совмещение меры суда и милосердия, это средняя линия, это весь принцип нашего исправления. Да?
Мош из Мексики спрашивает, если имеется ли в виду намерение обманщик, то, что мы должны обмануть свое тело, чтобы попасть в духовное, учиться и продвигаться.
Именно так и написано. Он буквально берет слова из наших источников. Мы должны быть обманщиками. Написано, что Исав был обманщик, Яков был обманщик. Кто из них обманщик? На самом деле, для того, чтобы продвигаться, нужно быть обманщиком. Яков не может заранее быть обманщиком. Написано, что он наивный человек. Это катнут, это желание отдавать. Но в той мере, в которой он приближается к Исаву, он начинает перенимать от него свойства получения, и тогда у него уже есть возможность обманывать. Потому что мы должны продвигаться к отдаче. Как мы продвинемся к отдаче? Как мы скажем самим себе желание получать, которое властвует в нас, что мы сейчас идем отказаться от всего? Как такое возможно? Поэтому мы подкуплены, мы чувствуем, нам кажется, что мы собираемся получать в наших нынешних килим выгоду, наполнение. Я буду большим, я буду властвовать, я буду знать все, я могу управлять миром. Вот так вот крутить его на мизинце и так далее. Подсознательно эти вещи находятся в человеке, и поэтому он и приходит сюда. Для чего он приходит в науку Каббала? Он спрашивает, в чем смысл моей жизни? Что я могу получить в этой жизни? Этот мир, он меня не удовлетворяет. Тогда он должен получить обещание, что в науке Каббала он придет, достигнет какой-то компенсации, чего-то, чего-то большого. В тех килим, в которых он понимает, что они должны наполниться, его нынешние килим эгоистические пока что. Говорят ему, пожалуйста, читай книгу Зор, занимайся этим, притягивай свет, возвращающий к источнику, изучай статьи в науке Каббала, письма, слушай уроки, и с помощью этого свет подействует на тебя и наполнит тебя бесконечно. Он согласен. И это обман. Потому что мы не обещаем тому желанию, что оно наполнится. Рабаш уподобляет это маленькому ребенку, который, скажем, хочет получить мяч. Подарок. Отец говорит ему, хорошо, ты учись, ты прочитай там несколько умных вещей, книг, и почитай, я принесу тебе мяч. Пока сын учится, изучает все эти вещи, он уже не хочет мяч, он понимает, что цель должна быть другой, и подарок должен быть другим. Я не помню точно, как он это там изображает, но это так. Так мы продвигаемся. В начале пути мы хотим вот этот подарок, этот мяч. Но когда мы уже приходим к учебе, и с помощью света, возвращающего к источнику, мы получаем изменения. Мы хотим уже что-то более настоящего. Когда мы хотим более настоящего, тоже ради получения. Нам говорят, хорошо, давайте, вперед, открывайте книгу, притягивайте свет, возвращающий к источнику, получите, мы снова бежим. Получить что-то, что нам кажется, что это хорошее. Пока что свет действует, и мы хотим уже другую цель, другой подарок. Так мы изменяемся. Правильно это происходит или нет, Иран? Да. Да, мы видим это по нескольким людям здесь. Но иногда мы видим, что это не совсем достаточно. Нужно еще, еще больше. Но все-таки действие, оно... Мы видим, что так это происходит в нас. Да.
Вопрос из Израиля. Спрашивают, что за сила, которая находится напротив змея, противостоит ему?
Свет, который выясняет его. Они работают вместе. Это Творец и обратная его сторона. Змей — это обратная сторона Творца. Творец сотворил материал, желание получать. Он в нем сделал отпечаток себя, отражение, как печать и оттиск. Вот этот оттиск, он обратен Творцу. Это называется злое начало. И находится точно в такой же форме, как и свет, только есть у него обратная форма, которая должна облачиться на свет, что не хватает между ними намерения. Что если будет намерение в желании получать вот в этом отражении, такое же, как в свете, тогда они смогут облачиться друг на друга. Только оттиск, только печать в отпечатке больше не входит. Один раз придал ему форму, вот так вот одним ударом, и все. Больше нет. Что сейчас? Сейчас, чтобы этот материал, в котором есть отражение света, стало бы заниматься тем, чтобы свет подействовал на него, и через действие света на вот этот, на это отражение у него возникнет желание получать, намерение к отдаче. И вот это вот в этой копии, вот эти выпуклые части вместе с тем намерением ради отдачи, это будет точно соответствовать свету, и тогда они соединятся вновь. И мы продвигаемся каждый раз с помощью того, что мы обманываем себя. Но это не ложь. Потому что я говорю о нынешнем состоянии, а пока что продвигаюсь к следующему состоянию. А в следующем состоянии, конечно, я хочу нечто новое. Поэтому это не ложь. Это ложь во благо, что я хочу чего-то лучшего, чего-то большего. Так мы поступаем и с нашими детьми, что они знают, что мы делаем. У нас есть другое намерение во всех тех играх, которые мы приносим им. Я покупаю своему внуку игру. Я подразумеваю, что он с помощью этой игры станет умнее, будет более ловким, сможет что-то руками научиться делать, сможет поместить там квадрат в круг, можно или нельзя, пусть проверит, и как совместить разные формы. Я имею в виду те вещи, в которых он не понимает. У него есть внутреннее такое побуждение, он делает, у него получается, не получается, он несчастный. Ну, я же обманываю его. Я же не делаю точно, что он хочет. Я приношу ему то, что мне кажется, что хорошо для него. Это называется обман. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, этот обман змея только до Махсома или всегда?
До конца исправления. До Гмар Тикун у нас есть вот этот обман змея, и с его помощью, слава Богу, это как помощь от обратного, чтобы в нашем состоянии мы же не способны, если не он, продвигаться. Мы не понимаем, насколько он спасает нас. Мы обязаны ему всем тем благом, которое мы потом получаем. Сказано, будущее ангела смерти стать ангелом святости. Мы вдруг раскрываем, что это относительно нас. он нам казался ангелом смерти, что он как бы умерщвлял нас, но он умерщвлял только наше несогласие с Творцом. И поэтому он встает перед нами как вновь, как ангел святости. Что говорит Баля Сулам в этом письме известном, что тогда министр сбрасывает весь этот маскарад свой и вызывается большая радость и смех. Вот тот несчастный раб может сейчас стать министром. И все это с помощью злого начала, которое так с такой хитростью делает, что он вор, что он грабитель, что он насильник, убийца, вот такой. Хорошо, ну, продолжим.
Заголовок «Соединение изгнаний и возрождение мертвых». 68-й пункт. «Он сидел, охваченный горем. Сказал, страх и великий ужас охватили меня, поскольку вижу я, что указали товарищи, мудрецы Мишны, над которыми пребывает Дух Святых. Они указали, что в шестом тысячелетии будет избавление. Это прекрасно. Но я вижу дополнительное замедление для тех, кто пребывает во прахе, что ко времени 408 лет от шестого тысячелетия будут дожидаться возрождения из мертвых, все пребывающие во прахе».
Эти времена уже прошли давно, если мы говорим о временах.
«Он назвал пребывающих во прахе сыновей Хета, поскольку Хет косвенно указывает на то, что пробудется к возрождению из мертвых в 408 году. И как сказано, в этот, Азот, юбилейный год, возвратитесь каждый во владения свои, когда закончится Азот. И это 5408. Потому что Хей в букве Азот указывает на 5000. Зот в гематрии 408. «Возвратитесь каждый во владения свои, то есть гуф, тело, вернется к своей душе, которая является уделом его и наследием его». 69-й пункт. «Мы изучали, что есть три подразделения — законченных праведников, законченных грешников и средних. Законченные праведники возродятся к жизни из умерших в земле Израиля, которые будут раньше на несколько лет, чем наступление 408 года, на 40-м году после стечения изгнаний. А последние возродятся все ко времени 408 год 6-го тысячелетия. Кто тогда удостоится этой задержки? Кто будет придерживаться своей религии в это время? Об этом я сам сожалею». 70-й пункт. «Мы изучали, что будет свет. Свет — это избавление. А слово «свет» — «ор» в гематрии 207. Намек означает тайну, сод. И когда Писание говорит «да будет свет», оно намекает этим, что во время избавления будет тайной и не будет известно ни одному человеку. В раскаянии все приблизятся к тому, чтобы возродиться к жизни. Если не рассказать об этом, то не дается тем самым откровение уст, надеющимся на избавление каждый день. Как сказано, сокровище спасения. Это указывает на тех, кто ожидает спасения каждый день. А если избавление связано с назначенным сроком, как же можно надеяться каждый день? Но, конечно же, это зависит от раскаяния. И тогда, когда совершат раскаяние, будут избавлены. И на 40-м году, после стечения изгнаний, будет возрождение мертвых. 71 пункт. Зависит от раскаяния. И сказано, и пробудятся многие из спящих во прахе земном. Из спящих только часть восстанет, праведники, которые раскаялись еще при жизни своей, которые достигают своего возрождения преждевременно. Таким образом, благодаря раскаянию продвигаются. На сколько лет опережают праведники остальных людей? На 214 лет опережают праведники всех остальных людей. Мера опережения зависит от того, в какой мере поглощен прахом. Когда каждое тело, гуф, которое раньше поглощено прахом, раньше возрождается. Есть много видов возрождения, потому что у каждого тела особое возрождение в соответствии с мерой стремительности поглощения прахом, но все возрождения произойдут в одно время.
Это понятно, да? Или нет? Ну, кто же посчитал года? Кто понимает, о чем идет речь? Да.
Я не пересчитал годы, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я просто хотел задать вопрос. Вы все время говорите о том, что это все в нас. А я хочу понять этот пункт 71. Как это все во мне происходит? Может быть, вы можете указать направление?
Только так ты должен понять? Во мне заключена вся реальность, весь мир, все человечество. Есть во мне праведники, есть во мне грешники, есть во мне раскаивающиеся, есть амалеки и аманы, которые не могут исправиться. А здесь он говорит, с каким темпом, в каком порядке все части, находящиеся во мне, поднимаются к исправлению. Это то, что он говорит. Так он говорит, сначала поднимаются эти, потом те. Тот, кто сгнивает прежде, поглощается во прах, и у него есть надежда, что он возродится первым из праха, и так далее. Он объясняет тебе все. Конечно, он объясняет все в одном теле. Нет никакой причины говорить о человечестве и о нас, кто там праведник, кто грешник и так далее. Нет. Обычно я понимаю, что человек так фронтально думает. А, тут несколько лет, да, где-то это. С какой стати авторы Зор будут писать, они пишут также в каком времени? В прошлом, в будущем, непонятно. Они 2000 лет назад писали о том, что произойдет во время Ари приблизительно. Там 500 лет. Да, это еще там шестое тысячелетие. Да. Кто-то переведет его? Нет, кого-то по-французски. А, вот.
En français? En English. So it's written that within our degree we can perceive the upper degree, like Galgal, and
Ахап.
Сказано, что на нашей ступени мы можем прийти к следующей ступени, как Galgal, Тейнаим, к Ахапу.
Je peux percevoir le degré supérieur par rapport là où je suis. How can I perceive from the place where I'm standing the upper degree because of the Zohar, with the help of the Zohar?
Как можно с помощью Зоара воспользоваться, прийти к следующей ступени из нынешней моей ступени?
Мы, находясь сейчас в нынешней ступени, я читаю Зоар сейчас. Да? Я, ты, неважно, это наш товарищ из Парижа. Мы читаем Зоар. Ну и что? Я не знаю, о чем говорится. Но наверняка книга говорит о состоянии, где я плюс один, на следующей ступени. Так это выстроено в ней, потому что я нахожусь перед системой, и я хочу с помощью этой книги, с помощью чтения этого подняться. У меня есть желание в чем-то, немного, подняться в духовное, быть более отдающим, более соединенным с другими. Я запускаю систему. Система, которую я запускаю, она запускает себя относительно меня для того, чтобы поднять меня на еще на одну ступень. Потому что я со своим желанием включаюсь в нее. Я уже нахожусь в ней, но если я хочу вот так вот включиться, то немедленно с моим желанием вот так вот включиться, она воздействует на меня, и тогда я с помощью той силы, которую я получаю от нее, с помощью силы, которая изменяет меня, я поднимаюсь. В этом вся наша работа, вся работа Зоар. Потом у нас будут другие работы, когда мы войдем в видение, в понимание, в эту систему, мы уже будем знать, как воздействовать, какие линии я могу выстроить, какие силы я задействую, как я в себе выясняю всякие вещи. Я уже буду неотделимой, интегральной частью этой системы. Я соединен с системой тысячами каналами желаний, и она соединена со мной тысячами каналами света. И так мы вместе работаем. Это буквально я вот так вот ощущаю себя состоящим из все более и более из всей реальности. Но сейчас пока что это как будто находится напротив меня. Или я нахожусь в ней. Да.
Тема в поглощении прахом говорится о желании получать увеличение его в поколениях. Мы спустились в состояние святости, попали, началась религия, началось понятие святого неживого.
Нет. Все эти процессы, они вообще не считаются, не учитываются. Они считаются как одна ступень изгнания. И нету в этой ступени ни подъемов, ни падений, ничего. Просто это задержка. Это время мы должны находиться в задержке, пока наши души находятся во взаимном включении друг с другом. Как написано, вышли сыны Израиля в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов. Народы в Израиле это тоже, это в одном теле говорится о желаниях человека, чтобы они перемешались вместе. И затем начинается работа выяснения. Все это в одном теле. Не говорится про историю, не про человечество, не про народы. Все это говорится только об одном человеке. Так мы читаем Зоар. Да.
Заголовок «И выросли отроки, ибо охота на устах его». 73 пункт. Сторона Авраама, правая сторона, Хасадим, заставляла их расти. И чистота его поддерживала их, ибо он обучал их заповедям, как сказано. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим». Эт Банав. Эт включает Якова и Исава, которые тоже относятся к его сыновьям. И потому выросли отроки, и росли они в святости, но потом отвратился Исав. И выросли отроки, и стал Исав. Каждый пошел своим путем. Один в сторону святости, другой в сторону идолопоклонства.
То есть две силы относительно человека, так они растут, так они проясняются относительно нас, для того, чтобы мы поняли реальность и смогли бы связаться с ней, потому что если у меня не будет вот этого контраста, противоречия между светом и тьмой, потому что преимущество света и тьмы, я не смогу различить эти вещи разными различиями, поэтому две функции, вот так вот, одна против другой, и я посередине между ними, между Яковом и Исавом.
74 пункт. И так было еще в утробе Ривки.
И выросли отроки.
73 пункт в конце. И выросли отроки, и стал Исав. Каждый пошел своим путем, один в сторону святости, другой в сторону идолопоклонства.
Да, это мы читали. Так это в человеке. Когда он подвигается, продолжает, тогда у него растут отроки, то есть две эти силы, они растут в нем.
74 пункт. И так было еще в утробе Ривки. Каждый тянулся в свою сторону. Ибо когда она занималась добрыми делами, или проходила близко к месту, благоприятному для выполнения заповедей Торы, Яков радовался и толкался, чтобы выйти. А когда приближалась к месту идолопоклонства, то и грешник толкался, чтобы выйти. Поэтому, когда они сформировались и вышли в мир, каждый из них отделялся все более, тяготея к тому месту, которому соответствовал. И поэтому сказано, выросли отроки, и стал Исав человеком, сведущим в охоте. Сведущим в охоте, это значит, что он вводил людей в заблуждение, чтобы восстать против Творца. Статья «Ибо охота на устах его». 75-й пункт. Человек, сведущий в охоте.
Но вы видите, насколько эта сила, она сила помогающая, что написано? Следующий в охоте, что он вводил людей в заблуждение, чтобы восставать против Творца. Вводили в заблуждение, чтобы восставать против Творца. То есть без этого у нас не было бы никогда претензий. Для чего и почему, и что ты сделал, и все эти силы, с помощью которых мы пробуждаемся в вопросе, чтобы раскаяться, чтобы вернуться потом, чтобы достичь исправления, это все они приходят с этой стороны.
75-й пункт. Человек, сведущий в охоте, человек поля. Он был искусным охотником, то есть охотился на умы людей и вводил их в заблуждение, чтобы восставали против Творца. Человек поля стремился грабить людей и убивать их. Но сам Исав говорил, будто он находится в поле, чтобы молиться. Как Ицхак, о котором сказано, «Вышел Ицхак молиться в поле». Но сам охотился, вводя Ицхака в обман устами своими. Человек поля, потому что удел наследия его не вместе заселения, а вместе разрушения, в пустыне, в поле. 76-й пункт.
Но если человек находится в таком состоянии, то именно Исав, сила Исава, это то, что раскрывает ему истину, это то, что продвигает его к раскаянию.
76-й пункт. Как мог не знать Ицхак всех дурных дел Исава? Ведь Шхина была с ним. И он должен был знать это, благодаря Духу Святости. Ибо если бы не было с ним Шхины, то как бы он мог благословить Якова в час, когда благословил его? Однако же, разумеется, Шхина пребывала с ним всегда. Но Шхина не известила его для того, чтобы Яков был благословлен не с его ведома, а по ведому Творца. Ибо в тот час, когда предстал Яков пред отцом, пришла с ним Шхина. И тогда увидел Ицхак своим разумом, что тот достоин благословения и будет благословлен по ведому Шхины.
То есть даже несмотря на то, что он маленький, несмотря на то, что не использует силу Ицхака, потому что сила Ицхака — это левая сторона, тем не менее, поскольку он средняя линия и может быть наполнение через него, и поэтому Ицхак благословляет его, хотя он не из его типа, потому что Ицхак ближе к Эсаву с той же левой стороны.
Ибо Яков — это покрытие хасадим, покрытый хасадим, и он всегда тянется к правой линии, а Эсав целиком и полностью исходит от левой линии. Рожь его исходит от левой линии святости.
Это Эсав, да? Написано также, что рожь его, голова его похоронена в пещере Махпила, то есть Эсав, рожь, то есть его намерения, его мысли, кроме действий, то есть над которыми он не может преодолеть. Это то, что у нас было в разбиении Келим в мире Никудим, когда в рожь был расчет получить ради отдачи и достичь окончательного исправления, все это было снизу вверх, эти намерения, а в гуф это не осуществилось. Это символ Эсава, что в рожь он хочет отдавать и хочет делать все эти действия ради отдачи, а в теле это не осуществляется. Оттуда взяли вот это, вот эту форму.
А гуф, тело его, исходит от ступени скверны. И потому, если бы Ицхак знал о дурных делах Эсава, то совсем бы отстранил его.
То есть, если бы он знал его гуф, а только согласно Рошину знает его,
и благословил бы Якова вместо него.
Без того, чтобы Яков должен был обманывать отца.
Таким образом, он поддерживал бы только свечение правой линии и устранил бы свечение левой линии.
И тогда бы мы не достигли исправления, если бы Ицхак благословил Якова, мы бы не пришли к исправлению, потому что никогда он не смог бы работать с Келим Исава. Он бы благословил правую линию, а не среднюю линию.
Тогда как Творец желал, чтобы он притянул к Якову все свечение левой линии, которое предназначалось Исаву, ибо тогда станет Яков совершенным со всех сторон,
с правой и с левой.
Поэтому Шхина не извещала его о дурных делах Исава, чтобы он благословил Якова не по своему усмотрению, как сказано, и не узнал он его, так как думал, что благословляет Исава, но в результате продолжил для Якова благословление Исава. И сказано затем: «Пришел брат твой с обманом и взял твое благословение». Но так как пожелал Творец, чтобы был он совершенен также и от свечения левой линии. Ибо тогда, в силу соединения с ним Шхины, узнал Ицхак, что тот достоин благословления левой линии, и получит эти благословления по ведому Шхины. Ибо свечение Шхины от левой линии происходит, когда Азеранпин, это правая линия, а Нуква — это левая линия.
Но мы еще будем это изучать. Он здесь говорит это очень кратко об этом. Что мы видим? Вот так вот, насколько можно больше входим в Зоар. Не читая многие статьи каббалистов, мы видим отсюда, что нет зла, а только лишь то, как мы используем его. Правая и левая — это силы, которые должны быть в человеке. Тьма должна раскрыться перед светом, нет выбора, иначе у нас нет реальности. Именно зло должно укусить вот эту лань и раскрыться. Без этого мы не можем пробудиться к следующей ступени, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы изучаем отсюда Очень много вот этих понятий естественным образом, не в виде статьи, с логикой, разумом, а все вот так вот из чтения проясняется, как дети растут. Мы видим, что так это работает, очевидно. И кроме того, когда мы читаем об этом, это вот так вот входит в нас и действительно выстраивает в нас те же наклонности, действия, подготовки к этим действиям, то, о чем говорит книга. Да.
Мы говорим о смысле, о том, что об обмане для того, чтобы восстать против Творца.
Ты не понимаешь, что это, да?
Не, я понимаю, даже слишком хорошо. Я знаю, что бывают состояния, когда я должен, к которым я должен прийти в духовном. И я сейчас не хочу к ним прийти. Не то чтобы я думал, что то, что сегодня мне кажется страшными и неприятными. Но где-то я себе говорю, продолжай, потом ты поймешь. Так кого я здесь обманываю? Я обманываю свое желание получать, свое намерение.
Ну, какая разница? Главное — продвигаться. Рассказывай себе глупости всякие. Через 10 минут ты получишь конфетку, через час ты получишь какой-то там подарок, и даже плитку шоколада. Можешь сказать своему телу все, что хочешь. Главное — продолжать. Пока что ты продолжаешь 5 минут, и даже еще час продолжаешь, и свет воздействует. Как мы говорим ребенку, делай так-то и так-то, я тебе дам то-то и то-то. Для чего? Нам нужно это. Что говорит Бааль Сулам в своем примере, что дают ослу вот этот мешок, ему закрывают глаза, привязывают мешок, но он продолжает. И благодаря тому, что он работает как осел и наполняет себя зерном, это еда животного, и крутит он эти жернова. Для него эта работа бесполезная. Он тем самым готовит еду для человека. От этого живет человек. Также мы должны задействовать нашего осла, чтобы он крутил жернова. Дай ему зерно, дай ему хорошую еду, воду хорошую. Главное, пусть крутит твои вот эти жернова, чтобы, короче, перемолол тебя. Да.
Оран из Герцелии спрашивает, что делать, если вдруг появляется ощущение, что понимаешь, и тогда пропадает усилие?
Не страшно, мы должны продвигаться. Мы естественным образом хотим понять, о, это право, это лево, о, это я уже вчера читал. Сегодня он понимает, о, эти вещи связываются с теми вещами, и я говорю так же, с определенной логикой, увязывая там какие-то вещи, что я просто так буду тебе бросаться словами, я не буду это делать, что ж ты услышишь от меня. Я тоже должен дать тебе какие-то связки с этими отрывками и так далее. Никто из нас не отменяет подход, в котором есть немного разума для того, чтобы устремиться к истинному ощущению, чтобы войти в это. Что говорит Бааль Сулам? Что учится для того, чтобы узнать то, что изучают, связаться с этим, но все равно связь внешняя должна быть в чем-то. Смотри, он написал Птиха, введение в науку Каббала, и все эти четыре предисловия не просто так, чтобы ты читал как попка и не знал бы, что происходит. Все-таки, чтобы была какая-то связь, хоть какая-то связь с материалом. Если это совершенно было бы написано на каком-то языке, что ты вообще ничего не знаешь, это очень тяжело. Это возможно, но это очень-очень тяжело. Вот таким образом продвигаться. Должна быть большая сила. Когда-то были такие великие каббалисты, которые молились о том, чтобы забыть. Ты понимаешь, что это такое? Он же постигает ступени, он находится в мире. И он просит: «Творец, я не хочу ничего от тебя, кроме одного. Оставь меня, брось меня в такое состояние, когда я был в начале, можно даже еще хуже. Я хочу начать снова». Ну, скажи. Молились об этом, стремились к тому, чтобы это произошло. Мы не понимаем, насколько мы находимся сейчас в состоянии самом предпочтительном. Как младенец, который улыбается первый раз матери, насколько она радуется. И никогда она не будет так радоваться, как в этот первый раз. Потом это уже привычка, то, что было. И поэтому мы будем ожидать нашего исправления, чтобы объединило между нами, и поэтому мы споем...
שבת אחים גם יחד הנה מתום שבת אחים גם יחד הנה מתום שבת אחים גם יחד הנה מתום ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד